Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Соединенные Штаты подсчитывают ущерб, нанесенный ураганом Айрин. Как проявили себя в борьбе со стихией спасательные службы? В Беларуси закрывают уголовные дела против активистов оппозиции. Зачем Минску потребовалась распродажа заключенных? Повстанцы ведут наступление на Сирт, родной город Муаммара Каддафи, когда в Ливии завершится переход к новой власти. Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 29 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Ущерб, нанесенный Соединенным Штатам Америки ураганом Айрин, по разным данным, составляет от 3 до 10 миллиардов долларов. Власти уверяют, что, несмотря на трудное экономическое положение, 75% затрат на ликвидацию разрушительных последствий возьмет на себя государство. Жертвами стихии стали около 20 человек в 7 штатах. Сила урагана оказалась менее ожидаемой специалистами, скорость ветра не превышала 100 км в час. Меньше прогнозируемых оказались и материальные потери. В понедельник сила Айрин значительно уменьшилась, ураган сместился в сторону Канады. Из Вашингтона сообщает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В 7 штатах Атлантического побережья, повредив наземные линии электропередач, стихия оставила без электричества свыше 4 миллионов человек. Ослабление шторма и продвижение его в сторону Канады еще не повод для успокоения, подчеркнул президент Обама, выступив в воскресенье вечером в Белом доме. Хочу, чтобы люди понимали, еще ничего не закончилось. Результаты этого шторма будут ощущаться еще какое-то время, и на восстановление уйдут недели, если не больше. Наибольшую озабоченность властей сейчас вызывает перспектива наводнения, вызванного штормовым приливом и выходом рек из берегов. Предупреждение о паводке было объявлено на значительных территориях штатов Нью-Джерси, Пенсильвания, Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн. Сильный дождь продолжается в Вермонте на севере Атлантического побережья. Вода быстро прибывает, уже затоплено несколько небольших городков. В колах и автомобилях, как сообщает полиция штата, в ловушке оказались десятки людей. Проводится срочная эвакуация. Шторм принес наводнение и в Нью-Джерси, самое сильное в этом штате за последние 30 лет. Об этом заявил губернатор штата Крис Кристи. Огромная озабоченность вызывает прибывание воды не только у океанского побережья, но и на внутренней части суши. Наши реки выходят из берегов и затопляют все вокруг. Более 15 тысяч человек эвакуированы из своих домов в 45 различных приютов, и эта цифра стремительно растет. Полмиллиона наших жителей остались без электричества. Хорошо еще, что в предыдущие 24 часа мы отселили миллион человек от берега океана. В противном случае мы бы имели значительное число жертв. В районе железнодорожной станции на полпути из Принстона в Нью-Йорк вода из ближайшей реки поднялась на 3,5 метра, скрыв под собой дороги и мосты. В Дарби, пригороде Филадельфии, вода поднялась почти до уровня дорожных знаков. По затопленным улицам плывут мебель и другие предметы домашнего обихода. В 80 километрах к юго-западу от Олбани, столицы штата Нью-Йорк, объявлена срочная эвакуация семей, живущих в районе дамбы Гилбоа, из-за угрозы ее прорыва в результате обильных осадков. В самом городе Нью-Йорке река Гудзон поднялась в районе Нижнего Манхэттена. Но, по словам мэра Майкла Блумберга, городские власти готовы к любым испытаниям. Под нью-йоркскими улицами на глубине 60 метров залегают трубы, кабели и туннели, обеспечивающие горожан электроэнергией, газом, водой, интернет-трафиком. Нью-йоркское метро с общей протяженностью линии свыше 3000 километров насчитывает 735 станций. Во время шторма Айрин вся эта подземная сеть осталась в основном защищенной от крупных повреждений. Меньше ожидаемых оказались масштабы затопления. Оно представляет основную опасность. Поэтому городское транспортное управление в эти два дня приостановило работу всего нью-йоркского метрополитена. На Манхэттене живет 1 600 000 человек. Очень небольшая их часть осталась без электричества. Меньше повезло жителям, расположенных по полупериметру спальных районов Бронкс, Бруклин, Квинс и Стейтен-Айленд, где электрокабели проходят над землей. Там обесточенными оказались около 50 000 домохозяйств. Ожидается, что в понедельник возобновится движение по основным линиям метро и городских автобусов. Снова откроются аэропорты имени Кеннеди и Лагардия. Вечером того же дня, после вынужденного двухдневного перерыва, состоятся представления во всех театрах на Бродвее. Согласно предварительным оценкам, подлежащий страхованию ущерб от тропического шторма Айрин составит от 2 до 3 миллиардов долларов, а общие потери примерно 7 миллиардов долларов. Это ниже, чем ожидалось ранее. Экономического нокаута, скорее всего, не произойдет, считают некоторые американские экономисты. Напротив, исходя из опыта прошлых землетрясений и ураганов, они говорят, что восстановление может стимулировать среднесрочный экономический рост. К примеру, спрос на восстановление домов может поддержать строительную индустрию. Американский Красный Крест, Армия Спасения и еще десяток благотворительных организаций объявили сбор средств в помощь пострадавшим от стихии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» мой нью-йоркский коллега, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей, или точнее, добрый день. Ураган Айрин ощутимых неудобств для жителей города явно не принес. Интересно, но, судя по всему, самое главное, к счастью, самая большая жалоба сегодня нью-йоркцев заключается в том, что опасность урагана была сильно преувеличена. Ведь были эвакуированы сотни тысяч людей, живущие рядом с водой. Практически сутки не работал общественный транспорт. Вчера, в воскресенье, все это обернулось лишь сильным дождем, сильным ливнем и, в общем, умеренным по нью-йоркским понятиям ветром. И сегодня, сейчас еще продолжается пресс-конференция мэра Нью-Йорка Блумберга, он, собственно, косвенно подтвердил тот факт, что Нью-Йорк счастливо, так сказать, избавился от худшего. Самое главное, что сказал мэр нью-йоркцам, дескать, не пытайтесь сами подрубить покосившиеся деревья, он назвал цифру 10 тысяч деревьев, и постарайтесь, он говорит, не использовать ваши движки, поскольку у некоторых людей все еще нет электричества, хотя сообщение о том, что потери электричества масштабная нет, так вот он сказал, у тех, у кого есть движки, чтобы они не отравились выхлопными газами. Вот такая ситуация, Андрей, в Нью-Йорке. Сегодня обычный день, транспорт работает, и никаких видимых результатов этого урагана, или точнее шторма, на улицах не видно.
Юрий, полностью ли нормализована жизнь в крупнейших городах восточного побережья Соединенных Штатов? В частности, состоится ли сегодня открытие турнира по теннису «Большого шлема»?
US Open откроется в час по нью-йоркскому времени. Судя по сообщениям со стадиона, стадион лишь был залит водой, сейчас все высушено, и чемпионат начнется. По сообщениям из других городов, я слушаю радио около 2 часов, нет никаких сообщений о серьезных человеческих жертвах, то есть сейчас появляется цифра 20 погибших, но эта цифра отражает ситуацию на всем восточном побережье, где, Андрей, живут десятки миллионов людей. То есть, к несчастью, конечно, потери есть, но в сравнении с тем, что могло быть, в общем, потери невелики. Самая большая забота для людей вне больших городов, особенно в штате Нью-Йорк, то, что некоторые из них все-таки остались без света. Города расположены в лесистой местности, ветер положил лес, деревья сбили провода.
Мы помним, что в 2005 году, когда постиг ураган Катрина, южные штаты Соединенных Штатов, юго-восточные штаты, было много разговоров о том, что власти оказались неподготовленными. Как-то связаны вот такие чрезмерные усилия властей с этим моментом?
Андрей, вы знаете, естественно, комментаторы неизбежно сейчас, сегодня, после урагана обращают на это внимание. Президент Обама несколько раз за эти дни выступал по радио, по телевидению, что он призвал мэров объявить, если необходимо, чрезвычайное положение и пообещал любую государственную, федеральную помощь пострадавшим городам, штатам, округам. Это, естественно, замечают. Но вчера, Андрей, и еще более позавчера, накануне этого несостоявшегося бедствия, в воздухе носилась серьезная опасность. В это серьезно верили. И когда руководители страны, когда руководители штатов обратились к американцам с призывом соблюдать всяческую осторожность, подготовиться к этому явлению, собственно, это казалось естественным. Сегодня работает политический процесс.
Вот такова ситуация в Нью-Йорке к полудню понедельника по местному времени. К сказанному корреспондентом Радио Свобода Юрием Жигалкиным добавлю, что утром в понедельник возобновилась в обычном режиме работа Нью-Йоркской биржи. Еще несколько цифр о возможных потерях. Общая сумма ущерба, согласно подсчетам страховых компаний, равна 3 миллиардам долларам. Однако называют и другие данные. Ущерб в сфере частной собственности, возможно, достигнет 7 миллиардов долларов. Общие же потери оцениваются пессимистами ударами более чем в 10 миллиардов. Если эти оценки подтвердятся, то по такому показателю Айрин может войти в десятку самых разрушительных ураганов с 1970 года. Кстати, в поле действия урагана находилось 7 нефтеперерабатывающих заводов Соединенных Штатов, которые производят почти 3/4 от ежедневной общей выработки восточного побережья. По имеющимся данным, ни один из заводов не пострадал от буйства стихии. Напомню в конце, что мощный ураган налетел на восточное побережье США в минувшую субботу.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги 29 августа, понедельника. За последние дни белорусскими правоохранительными органами были прекращены несколько уголовных дел так называемых декабристов. Это участники акции протеста 19 декабря в день президентских выборов. Один из освобожденных, лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, считает, что настоящим руководителем следственной группы является президент страны Александр Лукашенко, который сам определяет, кого выпустить и кого оставить за решеткой. В Минском передает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
Сегодня стало известно о прекращении уголовного преследования Владимира Кобица, руководителя избирательного штаба бывшего кандидата президента Андрея Санникова. Как сообщила его жена Ульяна Кобиц, на их домашний адрес пришли два официальных письма из милиции. В одном сообщается, что уголовное дело, возбужденное 20 декабря по факту совершения массовых беспорядков, прекращено постановлением от 23 августа в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Во втором, что снято временное ограничение на право гражданина выезжать за пределы Белоруссии. Владимир Кобиц был арестован сразу после президентских выборов и более месяца находился в СИЗО КГБ, откуда был выпущен по подписку о невыезде. За последние несколько дней были прекращены уголовные дела в отношении лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, общественного активиста Олега Корбана, Олеся Арестовича, активиста предвыборного штаба кандидата Николая Статкевича, бывшего кандидата президента Григория Костасева, а также редактора оппозиционного сайта «Хартия-97» Натальи Радиной. Кстати, Наталья Радина, которая сбежала из-под надзора КГБ, несколько месяцев пряталась в Москве, где обратилась за помощью в управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. После получения статуса беженца она переехала в Литву, где попросила политического убежища. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что настоящим руководителем следственной группы является Александр Лукашенко, который сам определяет, кого выпустить, а кого оставить за решеткой.
На протяжении 8 месяцев я был политическим заложником Александра Лукашенко. Почти половину этого времени провел в СИЗО КГБ. Безусловно, все это от начала до последнего решения есть чистая политика. Лукашенко – это руководитель следственной группы, и он определял степень виновности каждого в отдельности. Определял, кому и сколько быть в СИЗО КГБ, определял, кому и какой срок давать, и решал, сколько кого держать в состоянии политического заложника. Мой статус мне объяснили в первые 3 дня пребывания в СИЗО КГБ, сказав, что у меня слишком много старых грехов. Так что в Белоруссии можно попасть в СИЗО КГБ. Вот за грехи, которые у тебя есть, по мнению тройки, которая сидела передо мной, представитель КГБ, представитель прокуратуры и представитель Министерства внутренних дел. Политзаключенные, самый ходовой товар, они идут гораздо лучше, чем белорусские телевизоры или трактора в Европе. Их можно действительно выгодно обменять на те или иные преференции. Мой прогноз, что власть будет торговать этими людьми, но с другой стороны – она будет и вынуждена потихоньку их отпускать.
Напомним, 19 декабря в Минске на площади Независимости прошла акция протеста против фальсификации результатов президентских выборов, которую власти позже квалифицировали как массовые беспорядки. Всего по делу 19 декабря был осужден 41 человек, в том числе 5 бывших кандидатов в президенты, трое из которых – Николай Статкевич, Дмитрий Ус и Андрей Санников – находятся в местах лишения свободы. Международные правозащитные организации признали осужденных по этому делу политическими заключенными. 11 августа президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал, освободив от отбывания наказания 9 человек из числа осужденных декабристов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Прекращение властями в Минске уголовных дел против оппозиционных политиков и гражданских активистов независимые эксперты расценивают в контексте непростой экономической и внешнеполитической ситуации, в которой оказался в последние месяцы режим Александра Лукашенко. Обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дыркохруст не исключает, что Лукашенко удастся вновь несколько улучшить отношения своей страны с Европейским Союзом и Соединенными Штатами.
В общем-то, это довольно известные люди, например, тот же Анатолий Лебедько, лидер политической партии, это Наталья Радина, руководитель крупного оппозиционного информационного ресурса, это Рыгор Костусев, кандидат в президенты. Но я бы сказал, что это встраивается в некую такую общую систему. Белорусская власть, в общем-то, понимает, что все плюсы, с ее точки зрения, из вот этого, так сказать, погрома, из этой серии уголовных дел, она уже извлекла. Все, что она извлекает теперь из этого, это, в общем-то, минус. Потому что, в общем-то, это породило фактически новую холодную войну с Западом. Это уже не ограничивается риторикой, а, в общем, принимает формы довольно жестких санкций. В последнее время США ввели экономические санкции, ужесточили, точнее, экономические санкции. Европейский Союз, в общем, впервые ввел экономические санкции. Ну и, в общем, как-то это не очень приятно, особенно в ситуации, в общем-то, острого экономического кризиса. Уже было несколько заявлений Александра Лукашенко о том, что вообще, да, выгнать их, чтобы не поганили наши тюрьмы. Предлагалось даже, типа, как в России при большевиках, помните, философский пароход, да я их на самолет посажу, всех вам на Запад отправлю. Но и кроме риторики делаются кое-какие и такие практические вещи. Например, 19 человек из тех, которые уже сидели в тюрьме, были освобождены по помилованию. Было заявлено, что они все написали покаянные письма президенту. Ну, кто какие писал, и писали ли они таковые бумаги, это неизвестно, никто их не видел. Вот. Но, тем не менее, 19 человек было освобождено.
Есть основания полагать, что кампания репрессий, связанная с событиями 19 декабря, в Беларуси сейчас подошла к концу?
С одной стороны, да, наверное, потому что, ну, уже кого, так сказать, хотели осудить, тех осудили, посадили, люди сидят. Тех, кто проходил по этому делу, возможно, будет снято обвинение со всех. Некая атмосфера, которая создавалась вот во время всего этого расследования, она, в общем-то, не развеялась, и в этом смысле давление на третий сектор, на оппозицию, оно продолжается. То есть это вот такая немножко игра в кошки-мышки, и, в общем-то, кошка остается достаточно злобной. Хотя, в общем-то, за исключением тех людей, которые, как сказал, уже сидят в тюрьме, в общем-то, она не пытается сожрать мышку целиком.
То это ведь уже не последняя по времени кампания преследований против гражданских активистов, политических противников Александра Лукашенко. Последний громкий случай связан ведь как раз не с осуждением бывших кандидатов в президенты, а с началом уголовного дела против лидера правозащитного движения «Весна» Олеся Беляцкого. На него-то ведь не распространяются эти милости.
Безусловно. Вот есть эта линия 19 декабря, есть линия президентских выборов, а есть множество всяких других линий. Вот линия с Олесей Беляцким, она как бы самая громкая. Было посажено несколько анархистов в Беларуси, людей, ответственных, вот, в частности, и за взрыв около российского посольства. Ну, по крайней мере, их в этом обвиняют. Демонстративные взрывы, то есть там не было человеческих жертв, но, тем не менее, там по 8 лет, по 6 лет.
Насколько успешны такого рода трюки или попытки купить расположение Запада? Как не наивно это выглядит, но в реальной политике иногда это помогает. Как вы считаете, получит Лукашенко новую какую-то передышку?
Запад, в общем-то, в 2008, 2009, 2010 году вел некую политику, так сказать, нормализации отношений с Белоруссией, втягивания ее в некие свои проекты. То есть цель была установить некие отношения с Белоруссией, примерно такие же, как они, не скажем, есть у Запада, ну, не знаю, с Казахстаном, с Азербайджаном. Ключевым условием этого было то, что в стране нет политзаключенных. Их действительно, в общем-то, как бы не было на протяжении 3 лет. Ну, вот когда вдруг вот так вот брутально и демонстративно это произошло, отношения были фактически свернуты, диалог сорван. Ну, а если Лукашенко их освободит, этих людей, и политзаключенных снова не будет, то тогда, в общем, начнется обычная, извечная, так сказать, песня, а вот что будет, а если мы будем на него слишком сильно давить, а не уйдет ли он в Россию. И поэтому, если, ну, вот некие минимальные условия будут соблюдены, если, в общем-то, Александр Григорьевич какие-то нормы приличия, так сказать, будет соблюдать. Сейчас это фокусируется, например, на совершенно конкретном вопросе. Сегодня Совет директоров МВФ рассматривает доклад по Беларуси. Не исключено, что на этом совещании будет принято, по крайней мере, принципиальное решение, вести ли с Минском вообще разговор о новом кредите, который Минск очень хочет. Там есть много препятствий. В общем-то, дело в том, что в Беларуси не сильно спешат с реформами, но это как бы одна линия, а вторая линия – это те же самые политзаключенные. Минск как бы демонстрирует, да мы можем, в принципе, отпустить. Я не исключаю, что вот этот сигнал будет неким образом воспринят.
Обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. В Минске прекращают уголовные дела против оппозиционных политиков и гражданских активистов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 августа. И вот главная тема второй половины этого часа. Повстанцы ведут наступление на Сирт, родной город Муаммара Каддафи, когда в Ливии завершится переход к новой власти. Михаил Ходорковский стал колумнистом московского еженедельника «The New Times», о чем будет писать самый известный российский политический заключенный. Иоганн Вольфганг Гёте признан величайшим немцем всех времен. Почему участники опроса другим соотечественникам предпочли именно выдающегося поэта? Об этом поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Госдума выходит на финишную прямую.
Комментарии экспертов.
Журналист Юрий Дракохруст о шансах Беларуси улучшить отношения с Западом.
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков размышляет, будет ли разгонять акции оппозиции религиозный губернатор.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отношение разных флангов оппозиции к парламентским выборам в день назначения даты голосования обсуждают Сергей Иваненко, «Яблоко», Анатолий Локоть, КПРФ и Сергей Удальцов, «Родфронт».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их обвинили в том, что они не повиновались закону.
Мы приплыли на матрасах с эфемерных лодках.
Несмотря на ослабление урагана, по мере его продвижения на север, он остается опасным.
Это пятый день рождения Гилада Шалита в плену группировки Хамас.
Думаю, сегодняшний день – праздник для индийской демократии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Центр избиркома задержано несколько участников первой акции в рамках кампании «Эффективные выборы вне закона». Ее организаторы протестуют против отказов Министерства юстиции регистрировать оппозиционные партии и требуют отмены выборов в Госдуму. В Карачаево-Черкесии в результате аварийной посадки вертолетами 8 пострадали, по уточненной информации, 6 человек. Всего на борту находились, по разным данным, от 10 до 13 человек. Мосгорсуд признал законным отказ предоставить матери Сергея Магнитского Наталье Магнитской медицинские материалы для независимой экспертизы смерти сына в московском СИЗО. Кассационная жалоба на принятое ранее решение Басманного суда отклонена. Действующий президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес избран главой государства на второй пятилетний срок. За Ильвеса проголосовали 73 из 101 депутата парламента. В Сирии силы безопасности провели сегодня в ряде городов и населенных пунктах страны новые рейды против демонстрантов, добивающихся отставки президента Башара Асада. Об этом сообщают местные активисты и правозащитники, по словам которых 5 человек были убиты и еще около 60 ранены в северном городе Сарамин. Россия по-прежнему выступает против жестких международных санкций в отношении Сирии, настаивая на скорейшей реализации объявленных Дамаском политических и экономических реформ. В Триполи сегодня возобновило работу посольство Франции, которое оставалось закрытым с 26 февраля. По данным французского министерства иностранных дел, посол Антуан Сиван прибудет в ливийскую столицу из Бенгази сразу, как только туда переберется руководство повстанцев. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 29 августа. Выборы в Государственную Думу России состоятся 4 декабря. Соответствующий указ подписал в понедельник на встрече с лидерами всех 7 зарегистрированных политических партий президент России Дмитрий Медведев. Сегодня открылась осенняя сессия Государственной Думы, последняя перед очередными парламентскими выборами. Повестка заседаний будет формироваться и под влиянием предвыборной борьбы, так считают многие эксперты. Об ожидаемых событиях осенней сессии Государственной Думы корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Первое пленарное заседание, последнее перед выборами сессии российского парламента, состоится 6 сентября. Перед этим депутаты еще неделю проработают в округах. До конца ноября парламентариям предстоит рассмотреть более 400 законопроектов, 78 из которых значатся в числе приоритетных. Среди них проект федерального бюджета на 2012-2014 годы. Предвыборная борьба неизбежно наложит свой отпечаток на характер дискуссии в зале заседаний Думы, считает профессор Российского государственного гуманитарного университета Сергей Черняховский.
Возникнет противоречие между тем, как лучше себя показать, и тем, что нужно принимать. Хотя, в общем-то, оно и полезно, тем хороши регулярные выборы, что хотя бы под них принимаются какие-то хорошие иногда решения. Естественно, что можно ожидать каких-либо инициатив, рассчитанных на демонстрацию позиции партии. Могут возникнуть какие-нибудь уточнения по избирательной кампании президентской. Можно ждать инициативы типа того, что оплата коммунальных услуг должна не превышать определенный процент от дохода. Возможно, какие-нибудь инициативы, скажем так, политического и историко-политического профиля. Обратиться к московской мэрии, чтобы переименовали Войковскую. Могут быть какие-нибудь депутаты, как это они делали, предложить. Предложение вот таких демонстративных законопроектов может идти не только от оппозиции. Вспомните, пару лет назад «Единая Россия» громко пообещала принять закон, условно говоря, о защите истории, то есть о уголовной ответственности за отрицание роли Советского Союза и победы Советского Союза. И хотя это вносила «Единая Россия», он же так и был замотан, он не был принят. Причем он не был принят даже в смягченной редакции, когда представилось уголовное наказание только за отрицание решения Нюрнбергского трибунала. И, кстати, тогда отрицательное заключение на первый законопроект дал нынешний московский мэр, который тоже входит в руководство этой «Единой России». То есть «Единая Россия» покрасовалась, она может сейчас что-нибудь такое предложить. Покрасоваться, а потом не рассматривать вопрос дальше.
Российская пресса в последнее время немало внимания уделила внутрипартийным скандалам. Например, ряды «Справедливой России» покинул вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и вслед за ним еще несколько депутатов. С другой стороны, появление Общероссийского народного фронта и прошедшие впервые внутри «Единой России» так называемые «праймерис» породили среди единороссов разброд и шатание. Впрочем, вряд ли депутаты-неудачники из партии власти побегут в другие партии, считает руководитель информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Дело, конечно, не в праймерис, потому что результаты праймерис были запрограммированы точно так же, как и любые другие. Но там просматривается, что некое количество заднескамеечников «Единой России», видимо, не пройдет, то есть не попадет в список или окажется на непроходных местах. Будет где-то 150 кандидатов, формально не стоящих в «Единой России», и среди них будут, я думаю, какие-то деятели культуры и науки, которыми украсят список. Эти люди уже прошедшие отбор, они уже знают, понимают, что если ты хочешь быть у власти, то нужно не бунтовать. Тебя обидели, лежи эту самую руку тебя бьющую, целуй ее, глядишь, простят. Нет, они проглотят любое унижение и добиваться своего будут интригами. К тому же, ну куда, в какие партии уходить? Правое дело, никаких шансов пройти 7-процентный барьер не имеет. Справедливую Россию отлучить от ложи, она теперь тоже не пройдет. Она и прошла-то только потому, что в свое время Путин велел. Коммунисты ЛДПР, ну я не знаю, какого должен быть предатель, чтобы взять его на проходное место.
Уверен политолог Владимир Прибуловский. Того же мнения придерживается заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Даже те люди, которые противопоставляют себя партийному руководству, они формально остаются членами фракции. Вот из фракции можно исключить, но перейти из одной в другую невозможно. Поэтому все останутся, все до конца работы Думы будут занимать те кресла, которые они занимают.
Политолог Алексей Макаркин не ждет каких-то неожиданностей и от встречи Дмитрия Медведева с партийными лидерами.
Главная интрига этой встречи могла стать вот эта история с премьером. Оппозиция собиралась вынести эту идею на обсуждение с президентом, чтобы президент сказал свое слово, может быть, остановил это решение. Но уже было заявление Путина. Даже если в следующей Думе этот законопроект внесут и проголосуют, то, скорее всего, премьерс, если будут, то они будут какими-то факультативными, очень мягкими.
В ходе своей встречи в Сочи с лидерами зарегистрированных политических партий президент подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу на 4 декабря этого года. Дмитрий Медведев заявил, что новый состав Думы должен максимально отражать политические предпочтения граждан. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время политики» 29 августа в 22 часа. Итоги так называемых праймерис «Единой России» и предвыборная кампания в регионах. Ульяновск, Самара, Башкирия. Планы «Справедливой России». Интервью с лидером партии Сергеем Мироновым. Петербуржцы ждут назначения нового губернатора. Повторы в час ночи и в 15 часов 30 августа.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 29 августа. В Триполи сегодня возобновило работу посольство Франции, которое оставалось закрытым с 26 февраля. Париж первым признал повстанческий национальный переходный совет законным представителем интересов ливийского народа. Ливийские повстанцы считают, что отстраненный от власти лидер Муаммар Каддафи по-прежнему представляет опасность для страны и мирового сообщества. Повстанцы сообщают, что приближаются к его родному городу Сирту. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Взятие Сирта, главного оплота сопротивления регулярных войск и отрядов кочевников, сохраняющих верность Каддафи, сейчас основная боевая задача повстанцев. По словам одного из их командиров, силы оппозиции находятся уже в 30 километрах к востоку от Сирта. С запада тоже ведется активное наступление, в ходе которого был взят Бин-Джават, где войска Каддафи оказывали особенно ожесточенное сопротивление. Наступление на Сирт ведется при поддержке авиации НАТО, уничтожившей там за последние дни более 50 военных транспортных средств, пункт наблюдения, два военных склада и другие объекты военного назначения. Местонахождение самого Каддафи по-прежнему неизвестно, однако ходят слухи, что сейчас он укрывается именно в Сирте среди местных кочевников. Повстанцы пытались вести переговоры с вождями кланов кочевников о мирной сдаче, но эти переговоры, судя по всему, успеха не имели. Также сообщается, что в воскресенье повстанцы отвергли предложение о переговорах, поступившие якобы от представителей низложенного и скрывающегося сейчас диктатора. После ухода из Триполи войск, верных Муаммару Каддафи, гуманитарные организации, получившие доступ в город, сообщили о случаях преступлений против человечности и жестокости, доказательства о которых удалось собрать. По данным организации Human Rights Watch, в тот момент, когда отряды повстанцев входили в столицу Ливии, военные выборочно убивали заключенных тюрем. Согласно этой информации, ответственность за расправу над более чем 150 противниками режима Каддафи в Триполи 23 августа, судя по всему, лежит на военнослужащих бригады, которой командовал один из сыновей свергнутого лидера Хамис. После падения режима Каддафи из тюрем были освобождены порядка 10 тысяч человек, однако судьба еще 50 тысяч остается неизвестной. Существует опасение, что пропавшие без вести были либо убиты, либо содержатся в тайных подземных укреплениях и могут умереть, если их вовремя
не обнаружат. Министр юстиции во временном правительстве повстанцев Мохаммед Аль-Алаги сказал, что эти обвинения будут расследованы ливийцами, а командиры армии Каддафи и сам бывший лидер будут преданы суду. Аль-Алаги также заявил, что Национальный переходный совет не будет экстрадировать Абдельбасета Аль-Миграхи, осужденного в 1988 году по обвинению во взрыве самолета над Локерби, в результате которого погибли 270 человек. В 2009 году Аль-Миграхи был освобожден по гуманитарным соображениям. Врачи поставили ему онкологический диагноз и заявили, что он умрет через 2 месяца. Однако Аль-Миграхи до сих пор жив. Последние дни звучали призывы выдать его Соединенным Штатам для предания суду там. Однако Аль-Алаги заявил:
«Мы не выдадим Западу ни одного ливийского гражданина. С точки зрения любых правовых параграфов, Абдельбасет Аль-Миграхи уже был осужден и не будет подвергнут суду снова. Что касается американского требования о его выдаче, которое не исходит от правительства, то оно бессмысленно. Мы не выдаем граждан Ливии, как это делал Каддафи».
По данным телекомпании CNN, Аль-Миграхи сейчас находится в больнице в коматозном состоянии и близок к смерти. По словам представителей Национального переходного совета, сейчас в 70% домов в Триполи нет воды из-за повреждения водопровода. При этом они признали, что в первую очередь речь идет не о диверсиях сторонников Каддафи, а о технических неполадках. В связи со сложной гуманитарной ситуацией в Ливии Лига арабских государств обратилась с призывом к Совету безопасности Организации Объединенных Наций немедленно разблокировать замороженные ливийские активы, которые оцениваются в миллиарды долларов. Ранее о готовности ООН оказать помощь Ливии заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Ясно, что у ливийского народа впереди большие трудности. Во многих частях Ливии идут бои. Сейчас там крайне необходимо прекратить конфликт, восстановить порядок и стабильность. Представители мирового сообщества, с которыми я обсудил ситуацию в этой стране, согласились с тем, что если переходное правительство Ливии обратится за помощью, то мы должны быть готовы оказать ему поддержку и послать туда силы содействия.
Это был генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Михаил Сходорковский стал колумнистом московского издания «The New Times». Свою первую колонку, находящуюся в заключении, бывший глава компании «ЮКОС» посвятил тюремным людям, которые в разное время оказывались с ним в одной камере. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
«Тюремные люди» — так называется первая колонка Михаила Ходорковского, которая вышла в свежем номере издания New Times. В ней он рассказывает о двух заключенных, Николая и Сергея, с которыми ему довелось делить тюремную камеру и чьи истории показались ему достойными описания в своей колонке. Вот одна из них.
«Как-то довелось провожать мне на свободу ничем не примечательного молодого человека Николая. Николай сидел по так называемой народной статье за хранение наркотиков. Таких в тюрьмах почти половина. Было ясно, что он вернется, поскольку за свою недолгую 23-летнюю жизнь успел 5 лет провести за колючкой. Проходят полгода, и я встречаю Колю снова, но уже с жутким шрамом на животе. Коля, что случилось? Да опять прихватили с химкой. Прихватив многократно сидевшего человека, оперативники решили списать на него до кучи еще какое-нибудь дело. Разговоры такого рода происходят часто и бывают достаточно откровенными. Тебе, мол, добавят только 2 года, мы судью попросим, но ты возьми на себя какой-нибудь грабеж и получишь свидание или зону на выбор. Обычно речь идет о вырванном из чьих-нибудь рук мобильнике». Коля, недолго думая, согласился. Но на опознание привели пожилую пенсионерку, у которой какой-то подлец выхватил сумочку с 2000 рублей. Бабка, конечно, ничего не запомнила и легко опознала того, на кого ей указали оперативники. И здесь Коля вдруг уперся. «Я никогда старших не задевал, только ровесников. Отнимать последнее у старухи? Нет, на это я подписываться не буду, хоть убивайте». И его отправляют в камеру, подумать, слегка избив, для порядка. Через короткое время он стучит в дверь, а когда открывается кормушка, туда вылетают кишки. Коля вскрылся, причем по-настоящему. Настоящее харакири, шрам толщиной в палец и в пол живота длиной. Спасли его чудом. Теперь он инвалид, но не жалеет. «Если бы старухину сумку на меня повесили, я бы так и помер», — говорит Коля, имея в виду свое самоуважение, без которого жизни себе не мыслит. «Я смотрю на этого многократно судимого человека и с горечью думаю о многих людях на свободе, которые ценят свою честь гораздо дешевле, а отнять пару тысяч у старика или старухи вообще особым грехом не считают. И я невольно горжусь Колей».
О том, как родилась идея идеи сотрудничества с экс-главой ЮКОСа и чему будут посвящены его следующие заметки, я поговорила с заместителем главного редактора New Times Ильей Барабановым.
На самом деле какие-то такие идеи появлялись давно, просто они не обретали какого-то там очерченного формата. Какая-то вот такая обоюдная заинтересованность, естественно, была, потому что нам, конечно, очень интересно читать, о чем пишет Михаил Ходорковский. Мне кажется, нашим читателям это тоже будет весьма любопытно и познавательно. Он дальше будет делиться вот каким-то своим жизненным опытом, который он накопил за те годы, что находится в заключении. Будет рассказывать о тех людях, с которыми его свела судьба, о каких-то мыслях, которые ему приходили в голову.
А о чем будет писать Ходорковский? Только о тюрьме или о чем-то еще? Как вы определяете темы?
Мы не можем сесть на планерке, к сожалению, и обсудить с Михаилом Борисовичем, о чем было бы интереснее. Конечно, мы надеемся, что помимо каких-то тюремных историй, наш новый колумнист будет делиться какими-то своими соображениями по поводу там политической ситуации в стране, по поводу того, что ждет страну после стартующей в эти дни предвыборной кампании.
О том, в каких условиях содержится заключенный Михаил Ходорковский в колонии города Сигежи в Карелии и как к его сотрудничеству со СМИ относится тюремное начальство, Радио Свобода рассказал адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт.
Когда-то за первое интервью, если не ошибаюсь, которое Ходорковский дал, находясь еще в Чите, он получил карцер. Позднее нам это взыскание удалось отменить. И поскольку ни в уголовно-исполнительном кодексе, ни в правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений такого запрета не содержится, то и тюремное начальство относится к этому совершенно нормально. Все это идет официально, ничего не выносится тайно. Если наказывают, то наказывают за факт незаконной переписки. А тут ничего незаконного нет.
А в каких условиях сейчас содержится Михаил Ходорковский в колонии города Сигежа в Карелии?
Ну, нормальные условия для колонии. У него нет жалоб, что его каким-то образом притесняют или ограничивают по сравнению с теми правами, которые имеет заключенный. Конечно, он находится под повышенным вниманием, но никаких проблем, которые он хотел бы довести до сведения общественности, у него нет.
Кто вообще судом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева?
15 сентября будет рассматриваться кассационная жалоба Платона Лебедева на отказ к условно-досрочному освобождению. Вот я полагаю, что до 15 сентября мы подождем, и после этой даты, в зависимости от принятого Архангельским областным судом решения, мы сориентируемся, как нам поступать.
Экс-глава компании ЮКОС был доставлен в колонию номер 7 карельского города Сигежа 17 июня этого года. В конце декабря 2010-го Хамонический суд Москвы приговорил его и экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы за хищение нефти. В мае этого года Мосгорсуд снизил срок наказания до 13 лет тюремного заключения. Срок исчисляется с 2003 года, со дня ареста по первому делу ЮКОСа. Если осужденным не будет предоставлено право на условно-досрочное освобождение, они должны выйти на свободу в 2016 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Йоганн Вольфганг фон Гёте признан величайшим немцем всех времен по результатам представительного опроса исследовательской компании «Форса», проведенного по заказу газеты «Бильд». Выдающегося поэта и мыслителя эпохи романтизма, одного из признанных классиков немецкой литературы, посчитали важнейшей исторической личностью своей страны 16% из 2000 участников опроса. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Вслед за Йоганном Вольфгангом Гёте расположились, разделив второе и третье места, первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, с именем которого многие жители страны связывают получившее название экономического чуда послевоенное восстановление западногерманской промышленности, и создатель теории относительности Альберт Эйнштейн. На четвертом месте оказался первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, а на пятом Гельмут Коль, канцлер объединения Германии и Европы. Бильд обнародовал список лишь 10 исторических личностей, названных участниками опроса общественного мнения. Места вслед за Гельмутом Колем заняли вождь немецкой реформации Мартин Лютер, еще один бывший глава правительства ФРГ Гельмут Шмидт, король франков Карл Великий, четвертый федеральный канцлер Вилли Брандт и классик немецкой литературы Фридрих Шиллер. При этом таблоид «Бильд» не стал указывать, назывались ли участниками опроса имена других исторических персонажей. Ведущие немецкие средства массовой информации сообщают достаточно скудные сведения о результатах проведенного исследования. Сотрудница социологической службы Форза Уте Мюллер сказала в беседе со мной, что кроме 10 исторических персонажей, имена которых обнародованы, участники опроса называли и других деятелей. При этом Уте Мюллер не стала сообщать, были ли в их числе вожди Третьего Рейха, а также нынешний и предыдущий канцлер ФРГ Ангела Меркель и Герхард Шрёдер.
Из Германии Александр Хавронин. Отношение Гёте и его современников было неровным, поэта упрекали и за увлечение классицизмом, и за недостаток либерально-демократических идей. Почему же именно Гёте – величайший немец всех времен? Я беседую с берлинским обозревателем Радио Свободы Юрием Векслером.
Неудивительно, что Гёте, потому что проводимым в 2003 году в таком же огромном опросе телеканалом ЦДФ 6 человек из этой десятки присутствовали в десятке тоже. Но тогда Гёте был на 7-м месте. Например, из того списка исчезли из десятки Маркс, Бах и Гутенберг, а также борцы с нацизмом брат и сестра Шуль. Зато появились канцлеры Коль, Шмидт, Фридрих Шиллер, ну что неудивительно, и уж совсем как черт из табакерки Карл Великий.
Такого рода опросы проводятся в разных странах, и в разных странах есть довольно неприятный опыт с этим связанный, когда вылезают какие-то фигуры, которых организаторы такого рода опросов ни в коем случае не хотели бы видеть среди лидеров. Я вспомнил, скажем, российский печальный опыт, когда в конкурсе «Имя России» едва не победил Иосиф Сталин. Понятно, убирают ли Гитлера и других подобных исторических деятелей из числа участников такого опроса?
Я знаю, как проводился предыдущий опрос. Был создан предварительный список, довольно большой, из которого людям предлагалось выбирать, хотя, конечно, люди имели право внести кого-то из своего. Относительно одиозной фигурой в предыдущем опросе выглядел Маркс, и то это с точки зрения, может быть, моей, человека, прожившего в СССР, потому что Маркс, в принципе, очень популярный немецкий экономист и философ. Что касается периода нацизма, то он настолько все-таки заклеймен, и ему даны такие ясные оценки, что представить себе кого-то, кто напишет Адольфа Гитлера в качестве важной фигуры в истории Германии, я могу, но думаю, что это будут буквально единицы.
На чем основана популярность Гёте? Понятно, что он признанный классик. Его проходят в школе так же, как в России проходит Пушкин.
Ну, можно сказать, что Гёте – это немецкий Пушкин, можно сказать, что Гёте – это наше немецкое все, потому что все-таки человек был необычайно мощен, необычайно талантлив. Он жил очень долго, по тем понятиям невероятно долго, 82 года. Его влияние как литератора на других литераторов в других поколениях огромно, на таких разных людей в разные времена, как Ницше, например. Ницше считал очень важным для себя скептическое отношение Гёте к Германии и к христианству, и как бы перенял эту позицию от Гёте. Гёте был огромен, в нем можно было в разные годы найти разное, подчас противоречащее. Замечательный драматург Хуго фон Гофмансталь писал в 22-м году, что Гёте достаточно для образования отдельной культуры, он может заменить собой целую культуру, он и есть целая культура, и что его высказывания в прозе обладают учебной силой, цитирую буквально, больше, чем многие немецкие университеты вместе взятые. Потом стихи Гёте, конечно, совершенные, потому чрезвычайно популярны у композиторов, великих немецких композиторов, которые писали на стихи Гёте очень много музыки, в частности, это был Мендельсон Бартольди, который, кстати, был знаком с Гёте, и более поздний Шуман, Шуберт, то есть как бы это все время на слуху благодаря этим композиторам. Были еще поклонники Гёте среди литераторов, Герман Гессе, и, ну, в общем, перечислять можно здесь на самом деле очень много. Не говоря уже о том, что он был достаточно известный по своему времени ученый-естествоиспытатель, которого признавали коллеги-ученые и даже в последующих поколениях давали ему высокую оценку, в частности, Гумбольдт.
Да, известно, что Гёте был обладателем большой коллекции минералов, и даже есть минерал под названием Гётинг, который носит имя этого поэта и мыслителя. Юрий, я не сомневаюсь, что в вашей домашней библиотеке есть не один томик стихов Гёте, и, может быть, даже на немецком языке. Вот обычные немцы в своей повседневной жизни как часто сталкиваются с Гёте?
Памятники, безусловно, есть город Веймар или Ваймар, в котором, соответственно, эта культура еще более поддерживается, как и память о Гёте, о Шиллере, и там очень многое для этого сделано. Гёте является персонажем литературы, в частности, романа Томаса Манна «Лотта в Веймаре». Фауст Гёте, конечно же, идет регулярно в немецких театрах, в разных вариантах, в разных интерпретациях. Имеется в виду драма, не опера Гуно. Опера Гуно идет само по себе. Регулярно экранизируются все-таки произведения Гёте. Как-то не странно, может быть, наиболее популярной среди всех и наиболее известной является, конечно, его повесть «Страдания юного Вертера». Гёте присутствует в современной немецкой жизни. Он как бы не умерший классик. Он присутствует вот в разных формах и в разных проявлениях.
Вы упомянули о результатах опроса подобного общественного мнения 7-летней давности. Интересно, что нынешний список по сравнению с прошлым содержит значительно больше политических деятелей 20 века. Как вы считаете, означает ли это, что за минувшие, ну, скажем, почти десятилетия эти немцы, которые участвуют в опросе, убедились в том, что во второй половине 20 века страной руководили действительно выдающиеся личности?
Туда действительно попали впервые в сравнении с той десяткой Гельмут Коль и Гельмут Шмидт. Я думаю, что, конечно, это более пристальное внимание за эти годы просто к прошедшей истории, потому что она все-таки меняется. И это, конечно, оценка деятельности двух канцлеров, которые в трудные времена... Коль в связи с объединением Германии, а Шмидт еще раньше, в особенности в период борьбы с РАФ, проявили себя как мощные политики, каковых сегодня на политической арене Германии не просматривается. А вот эти люди были люди решительных действий в нужный момент и решительных поступков. Но меня, например, очень расстроило, что действительно великие немцы Бах и Гутенберг из этого списка вылетели.
Рубрику «Сегодняшний факт» 29 августа я готовил вместе с моими работающими в Германии коллегами Юрием Векслером и Александром Хаврониным. Иоганн Вольфганг фон Гёте признан величайшим немцем всех времен. Вот так обстояли дела в понедельник 29 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте радио «Свобода», свободанews.ру, а по-прежнему открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.